В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи драматические спектакли на Международном фестивале имени Чехова. В этом году на Международном фестивале имени Чехова, за исключением московских премьер, почти не было драматических спектаклей. В основном балетные и цирковые. Но мы начнем обзор летнего марафона именно с них. Форум открылся международной бурей, спектаклем, сделанным самим фестивалем в сотрудничестве с лондонским театром «Чик Байджаул» и национальной сценой Парижа. Недаром Михаил Швыдкой говорит о Валерии Шадрине, руководителе чеховского фестиваля, как о крупнейшем продюсере.
Это человек, который много работает как продюсер с международными проектами из Великобритании, из Италии, я не буду перечислять все. Но я считаю, что чеховский фестиваль сегодня – это крупнейшая не только фестивальная, но и продюсерская компания, наверное, одна из крупнейших в мире. Уж в Европе точно, а может быть, самая крупная в Европе.
«Бурю Шекспира» в переводе Михаила Донского поставил Деклан Доналан. Это пятая работа английского режиссера с российскими актерами. А раньше были «12-я ночь», «Борис Годунов», «Три сестры» и еще «Зимняя сказка» в Малом драматическом театре Петербурга. Заняты в постановке в большинстве своем те же, кто участвовал в предыдущих московских спектаклях. Игорь Ясулович, Александр Феклистов, Михаил Жигалов, Александр Леньков, Андрей Кузичев, Илья Ильин и еще молодая выпускница Щепкинской школы Анна Халиуллина. «Бурю» уже видели в Париже и в Лондоне, а репетировали ее прошлым летом в городе Торопец, где стараниями Валерия Шадрина сооружается центр, в котором можно жить и работать вдали от столичной суеты. И Деклан Доналан перед премьерой спектакля говорил, что это был для них невероятный опыт. «Мы жили там в изумительной красоте, пока бедная Москва задыхалась от дыма». «Буря» едва ли не последняя пьеса Шекспира по жанру трагикомедия. Герцог Милана Проспера свергнут и изгнан. Вместе с дочерью Мирандой он оказывается на острове.
Но почему же нас не умертвили?
Законен твой вопрос. Они не смели! Народ меня любил. Они боялись запачкаться в крови. Закрыть хотели под светлой краской черные дела. Итак, поспешно вывезя на судне, в открытом море нас пересадили на полусгнивший остров корабля. Без мачты, без снастей, без парусов, с которого давно бежали крысы. И там покинули, чтоб нашим вздох печален в торе. Волны рокотали.
Благодаря волшебству Проспера подчиняет себе Ариэля, духа воздуха, и дикаря Калибана. Замысливший мщение, Проспера дожидается своего часа, и когда в море выходит корабль с узурпаторами, вызывает бурю и кораблекрушение. Враги Проспера попадают на тот же остров. В итоге он прощает их, возвращает себе титул герцога, благословляет брак Миранды с племянником Фердинандом, и все они отправляются на родину. Деклан Доналан переносит действие в современность, но от текста Шекспира почти не отступает. Обычно остров на театре представляют весьма живописным. Эту традицию Доналан и художник Ник Ормерот отвергают. На сцене грязновато белая выгородка, по углам насыпан песок, валяются ведра, табуреты, рассохшиеся ящики, шахматная доска. «Глубокая пещера, мой дворец», так говорит Проспера. Иное дело, что он пребывает в глубоком унынии. Возможно, оно и обесцвечивает окружающий мир. «Вы пасмурны, и вот нам всем темно». Реплика придворного Гонзала обращена к его господину, королю Неаполя, но в полной мере может быть отнесена к Проспера. Мир пьесы полнится звуками. Волшебные чары Ариэля связаны именно с ними. Остров полон звуков, и шелесты, и шепоты, и пенья. Они приятны, нет от них вреда. Бывает, словно сотни инструментов звенят в моих ушах, а то бывает, что голоса я слышу, пробуждаясь, и засыпаю вновь под это пенье. И золотые облака мне снятся, и льется дождь сокровищ на меня, и плачу я о том, что я проснулся». спектакле тоже много музыки. Композитор Дмитрий Волков в исполнении камерного ансамбля «Ариэлей». Их здесь четверо, что тоже не противоречит Шекспиру. «Я разделялся», — объясняет Ариэль. Не претерпела изменений и мораль пьесы. Цель Проспера — привести врагов к раскаянию и простить их. Однако в спектакле много политических аллюзий, не связанных с пьесой. Под их тяжестью рвется хрупкая ткань магической пьесы Шекспира. Кажется, что действие перенесено на какой-то клочок суши, отпавший от Советского Союза, которому хранит верность Проспера, просвещенный тиран, взявший в рабство обитателей острова. Он любит торжественные церемонии, и обвинение его недругам зачитывает тройка Ариэлей. Они одеты в строгие черные костюмы и выступают, словно партийная номенклатура с трибуны Мавзолея.
Вы Просперу изгнали из Милана, отдав его во власть морской стихии. За Просперу и за его дитя не скорое, но тяжкое возмездие благие силы не спаслали вам. По воле их на вас восстало море, земля и все живые существа. Алонзо, ты уже утратил сына. И вас на этом острове пустынном от моего проклятия не спасет ничто. Одно лишь разве покаяние и праведная жизнь.
Государь! О, Боже, коронавич! Куда так странно ты перевел взор?
Чудовищно! Ужасно! Мне казалось, что волны мне об этом говорили, что ветер мне свистал об этом в уши, что в исступленном грохоте громов звучало имя Просперо, как будто трубили трубы о моем злодействе.
Проспера не так уж сильно отличается от своих обидчиков. Ясно, что Миланом он правил примерно так, как теперь островом. В борьбе за власть или место у трона хороши все средства, а набор их весьма ограничен и используется хоть Калибаном, хоть герцогом. Пьеса заканчивается тем, что Проспера прощает предателей, принимает доктрину христианского милосердия, но по сценической логике выходит, что он таким образом прощает самого себя. Все они братья, и не во Христе.
Отрекся я от волшебства. Как все земные существа, своим я предоставлен силам. На этом острове унылом меня оставить и проклясть, или взять в Неаполь ваша власть, но возвратив свои владения и дав обидчикам прощения. И я не вправе ли сейчас ждать милосердия от вас. Итак, я полон упования, что доброе рукоплескание моей ладьи ускорит меня. Я слабый, грешный человек, не служит духи мне, как прежде. И я взываю к вам в надежде, чтобы услышать и мольбу, решая здесь мою судьбу.
В спектакле хорошо и живо решены комические сценки. Очень эффектен Калибан Александра Феклистова, сильно похожий на Шарикова. Узнаваемы гламурные Тринкула Ильи Ильина и наивно прекраснодушный Гонзало Александра Ленькова. Ариэль Андрея Кузичева действительно кажется бесплотным духом. Существо, которое до поры до времени все отражает, ничего не впитывая. Все, кроме любовной истории Миранды и Фердинанда, которые производят на него сильное впечатление, и именно он становится заступником поверженных врагов Проспера. Наиболее интересно решены первая и последняя сцены спектакля. Вначале на авансцене на чемодане сидит Проспера. Сжатыми в кулаки руками он дирижирует бурей. Из открытых проемов дверей хлещет вода. Страшно ругаясь, матросы тянут тросы и пробуют удержать корабль на плаву. В финале на авансцене на чемодане сидит Калибан. Он не хочет выпускать из объятий Миранду, да и она горюет по всему тому, с чем расстается. И, получивший долгожданную свободу Ариэль, пробует утешить Калибана. Стоит возле него чистый дух подле грязной плоти, и их по-настоящему жаль. И все же в течение всего спектакля мысли возвращались в казанский ТЮЗ, к буре Бориса Цейтлина, в которой были и политические аллюзии, и книги, сожженные Калибаном, и живописные Ариэли, тоже четверо, и нежная детская любовь, и самая главная история режиссера Проспера, создателя волшебных миров, которому вдруг перестали повиноваться персонажи, сотканные его воображением, так как перестают повиноваться автору герои его книг, так как выходят из подчинения даже гениальному режиссеру. Эльдору воспитанные им артисты. И там тоже был Ариэль, который не знал, как распорядиться добытой свободой, и одиночество покинутого всеми Калибана, и, как в теперешнем спектакле Доналана, дикая его тоска рвалась наружу звериным воем. Это было в 1994 году, и вряд ли по прошествии еще 17 лет так же ясно и бережно сохранится в воспоминаниях «Буря» Деклана Доналана. Если Деклан Доналан визуально нагружает пьесу Шекспира смыслами, которых в ней быть никак не могло, но бережен к самому тексту, то Юрий Любимов в спектакле «Маска и душа», сделанном в театре на Таганке по собственной инсценировке, прибег к монтажу совершенно разнородных литературных текстов. Сам он говорит.
Но ввиду того, что тема дыма была поднята, дым в Москве, я вот пережил много дымов в той же Москве. Я взял нарочно аллегорию сложности дыма и работы в дыму, в плохом воздухе. Что я хотел сделать в Чехове? Чтобы доктор... У нас прекрасные писатели с докторской профессией. Я имею в виду Булгакова и еще других. И Антон Палыч. Мне хотелось поставить через Чехова диагноз России с его точки зрения. С точки зрения доктора. Не пугаю вас, он короткий. Но это мы договорились, старые мастера очень, что сейчас в мире лучше ставить покороче. Мы сказали до 1:45, но в крайнем случае 2 часа. Это уж если тебе просто не так уж хочется выражаться, что в 2 часа ты никак уложиться не можешь. Благодаря своей гениальности. Можно и покороче гениальность выражать. Покороче будет лучше всегда. А то и опять дым появится как раз. Начнется жара. А у нас очень стабильно. Если дым идет, он должен идти долго, столетиями.
На этих словах Юрий Петрович Любимов выразительно посмотрел на чиновников, которые сидели с ним в этот момент за одним столом. На представителя Министерства культуры он вообще взирал с большим недоумением, словно бы говоря, ну надо же, Министерство культуры еще существует. А когда собравшиеся сдержанными аплодисментами приветствовали Андрея Парватова из Департамента культуры московского правительства, Любимов демонстративно сцепил красивые руки в замок и положил их на стол. Получился отдельный небольшой спектакль, не предусмотренный афишей фестиваля, на тему «Любимов и власть». Чем он закончился, все мы знаем. Юрий Петрович написал прошение об отставке, оно было удовлетворено до 15 октября временным исполняющим обязанности художественного руководителя театра на Таганке назначен Валерий Золотухин. Но мы вернемся к последней премьере театра, представленной в рамках фестиваля. «Маска и душа» – лоскутный спектакль, сделанный Юрием Любимовым по его собственной инсценировке. В нее вошли некоторые рассказы Чехова, более или менее подробно воспроизведенные на сцене, отрывки поэмы Байрона «Каин» и фрагменты из жизни реальных людей – Бунина, Горького, Шаляпина, Мирхольда. В спектакле много поют. Вживую артисты театра – фонограмма «Шаляпин». По которой составлен спектакль, понять довольно сложно. Любимов любит называть свои постановки свободными композициями. «Маска и душа» кажется слишком свободной. Непонятно, что в ней изменится, если, например, произвольно поменять последовательность событий. Лучше всего несколько сцен из чеховских рассказов, разыгранных актерами во вполне традиционном для русского театра психологическом ключе.
В других местах учителя получают 200-300, а я получаю 500. Получаю, да. К тому же мою квартиру недавно меблировали и отделали заново за счет школы. Ученики получают письменные принадлежности вовремя. И всем этим мы должны быть обязаны. Не хозяевам нашей школы, которые там, за границей, вероятно, и понятия не имеют о том, что она здесь существует. А человеку, который, несмотря на свою лютеранскую веру и немецкое происхождение, имеет русскую душу.
Юрий Любимов своих умений не растерял, но, к сожалению, формальные приемы быстро устаревают, и то, что совсем недавно казалось верхом новизны, теперь воспринимается как архаика. Не изменил Любимов и своим убеждением. Он продолжает бороться с тем, что ему ненавистно, с большевизмом, атеизмом и так далее. Но теперь это, извините за выражение, общий тренд. И выходит, что Любимов, сам того не замечая, вторит современной моде.
Помни, совершенным творением Бога является человеческая душа. Нравственная архитектура.
Великий архитектор Вселенной, строитель храма Соломона, строители сопричастны тайне.
Если искать общий смысл театрального высказывания, то он, пожалуй, состоит в том, что все мы по сей день повинны за первородный грех, и нам остается только каяться и просить Бога о милосердии. Отношение человека с Богом, отношение людей к Богу – существенная для драматических спектаклей, включенных Чеховским фестивалем в афишу этого года, тема. Она заявлена и в постановке известного таджикского режиссера Барзу Абдуразакова. Сделал он его в Киргизии с театром «Учур». Барзу Абдуразаков – автор многих спектаклей русского театра имени Маяковского в Душанбе, но работает во многих других странах. Часто приезжает на петербургский фестиваль «Встречи в России». На родине известен также как писатель и драматург. Пьесу, которую привез на Чеховский фестиваль «Молодежный театр Учур» из Бишкека, созданный выпускниками Щепкинского училища, он впервые выступает в Москве, Барзу Абдуразаков написал вместе с Султаном Раевым. Ее оригинальное название «Долгая дорога в Мекку». Это притча, а посвящена она Чингизу Айтматову. Сам Айтматов видел этот спектакль и рекомендовал его смотреть. Цитирую. «Мы живем в империи безнравственности, считаем себя императорами в этом безнравственном мире и ищем очищение, допустим, в паломничестве в Мекку. Но очищение прежде всего в наших сердцах. Мы должны идти от сердца к сердцу, от человека к человеку». Именно этот путь проходят действующие лица спектакля «Долгая дорога». Сама пьеса напоминает немного в ожидании Годо, Бекета, немного шесть персонажей в поисках автора Пиранделла. Действие происходит в неопределенное время, в неназванном месте, а спектакль играют на малой сцене в очень простых декорациях, а по сути бездонных, если не считать декорации, одну единственную кровать. Поначалу персонажи воспринимаются как пациенты сумасшедшего дома, потому что они странно олиповато одеты, у многих клоунский грим, они кажутся испуганными, к тому же называют себя императором, тенью, ремаркой, поэтом и так далее. Как бы то ни было, компания собирается в далекое путешествие в Мекку. Она намерена принять участие в обряде побивания камнями шайтана, который паломники совершают во время хаджа, чтобы отвергнуть сатану. Но постепенно наши маленькие и довольно нелепые герои приходят к простой мысли. Искать следует там, где стоишь. Бог не в Мекке, он в человеке. Любая дорога ведет к Богу, которого не нужно бояться, потому что он примет и простит. Барзу Абдуразаков рассказывает.
Идея этой пьесы исходила из того, что я всегда думал, что искать Бога в стороне не надо. Бог внутри. Если есть какая-то суть в человеке, то она в тебе, потому что Бог из-за чего-то тебя создал. Раз Он меня создал, значит, у Него на меня свои планы. А планы находятся в том, как я себя нахожу и как я это отдаю другим. И когда я слышу, что кто-то собирается большие деньги платить и куда-то ехать, и камушки куда-то бросать, меня это всегда вызывает чувство такого протеста, что ли, внутреннего. Потому что мне кажется, что люди едут туда такие же и возвращаются еще хуже. Кажется, надо сесть и просто обдумать собственную жизнь и посмотреть на себя. Как я всегда говорю, что режиссер не идет вперед. Режиссер всегда должен идти назад для того, чтобы найти себя. Вот об этом потом описалась эта пьеса.
Там как будто бы есть такие признаки влияния Бекета и Пиранделла сначала, и как будто бы, с одной стороны, вот эта группа людей, да, таких странных, да, немножко клоунов, немножко масок, шесть персонажей. С другой стороны, то, что люди куда-то идут, непонятно куда сначала, непонятно кому они идут. Это сознательно или...
Возможно, есть какие-то скрещения. Конечно, конечно же, и Беккет на меня когда-то влиял, и, конечно же, Пиранделло я хотел все время ставить, и, конечно же, эти шесть персонажей. Возможно, они подспудно влияли на то, что я делал, и то, что я писал, в конце концов. Но когда мы стали это делать, сами персонажи вдруг стали нам говорить, какие они. Понимаете, мы думали, это будет некая философская вещь, где все будет серьезно, мы будут серьезные люди будут общаться между собой. А потом это превратилось в такую детскую игру. Когда мы писали ее, мы думали, что мы назовем ее «Палата номер 7». А потом мы подумали, что это не история сумасшедших, а это история глубоко одиноких людей, которые потеряли себя здесь и почему-то ищут себя в другом месте, как миллиарды других людей. Материал очень сложный. Когда они говорят о Боге, когда они говорят о церкви, или когда он говорит, что когда я хожу в ваши храмы, я смеюсь, я вижу, как вы коленопреклоненно там стоите, а в это время думаете о собственных лавках и так далее, и так далее.
Если я здесь сяду и скажу, что не надо ходить в церковь там, и Бог в сердце, да, человека, то, в общем, мне здесь, в Москве, ничего вообще не угрожает. Это как бы в порядке вещей, и никто ничему не удивится. А когда вы это говорите, то вы не боитесь просто, простите, у вас же все-таки ситуация гораздо более трудная в смысле...
Я боюсь, я здесь есть более откровенные вещи, когда говорится, зачем ты берешь камушки, едешь в Мекку и бьешь в этот камень, бей в меня. И ему будет разве больно тому, кто второй во Вселенной, тому, кто объявил Богу войну, разве может быть больно от того, что ты швыряешь в него камушки? От этого не больно слону. Если слону от этого не больно, почему вы думаете, что сатане от этого будет больно? Каким же вы должны его представлять идиотом для того, чтобы вот так с ним расправляться? Ну что же делать, я так думаю, Марин. Я понимаю, что это угрожает как-то, но не сказать об этом я тоже не могу.
К сожалению, особых художественных достоинств в самом спектакле нет, и слушать Барзу Абдуразакова намного интереснее, чем идти с актерами по долгой дороге. Выяснить отношения с Богом попробовал и итальянец Ромео Костелуччи. На сцене два персонажа – отец и сын. У старика хронический понос. Дерьмо, хорошо хоть бутафорское, растекается по сцене. Заботливый сын терпеливо убирает результаты жизнедеятельности. «Причем здесь Бог?» – спросите вы. При том, что шоу называется «Проект Джей» о концепции лика Сына Божьего и происходит на фоне увеличенного в размерах полотна Антонелло де Мессины «Христос Спаситель». Не открою секрет, если скажу, что в околотеатральных кругах давно сложилась группировка, которая всячески поддерживает такого рода самовыражения и буквально навязывает их фестивалям и театрам. В данном случае нагромоздили вокруг проекта «Джей» чуть ли не новое богословие. Полезное по нынешним временам умение упаковать любую фигу из дерьма так, что она кажется метафорой, символом, на худой конец художественным жестом. Это я цитирую театрального обозревателя «Новых известий» Ольгу Егошину. Другой критик Олег Зин из газеты «Ведомости» честно пытался разобраться с религиозными исканиями режиссера Костелуччи. А вдруг в них и впрямь есть смысл? Не может же быть, чтобы такое количество граждан с дипломами и с учеными степенями просто врали почтеннейшей публике? Цитирую. «Если перед нами отец и сын, то мир, безусловно, плох, а Бог-наблюдатель бессилен. Если же перед нами отец и сын с большой буквы, а лик, допустим, Святой Дух, то все еще хуже». Отец не по умыслу, а по дряхлости. Бесконечно гадит, а сын подтирает. Так в мире достигается баланс добра и зла. Своеобразная, но слишком уж подростковая, прямо-таки бивис-батхедовская теодицея. Не говоря о том, что идея соединить напрямую духовный верх и телесный низ – одна из самых банальных в сегодняшнем искусстве. Хотя в театре, надо признать, не всякий день на сцене какают. Конец цитаты. Ну, боюсь, коллега отстал от так называемого постдраматического театра. Не каждый день какают, да почитай, что уж почти каждый. На фестивале в Вене Юрген Гош эпатировал Макбетом, в котором от диареи корчились ведьмы. Они еще и поедали собственные экскременты, ну, правда, опять же, не натуральные. Для полного театра ДОК радикализма пока не хватает. В Пермь на фестиваль «Текстура» завезли из Венгрии представление Корнеля Мундруццо по Владимиру Сорокину. Цитирую одну из рекламных рецензий. «Артисты буквально на расстоянии вытянутой руки бегают нагишом, очень правдоподобно совокупляются и обильно обмазывают друг друга экскрементами». Дальше сказано, вопрос заключается не в том, можно ли демонстрировать на сцене физиологическую сторону нашего с вами бытия. Этот вопрос для всех вменяемых людей в европейском театре давно уже снят с повестки дня. Конец цитаты. Подлет, человек ко всему привыкает. И вы, господа, привыкайте, призывает нас рецензент. Вопрос-то для всех вменяемых людей давно уже снят с повестки дня. То есть подавляющее большинство людей невменяемые. Очень жаль, что Чеховский фестиваль решил включить в свою программу это специфическое, извините за выражение, богословие. Настоящие богословы знают, как оно называется. Потому что до сих пор фестивальная афиша предполагала определенные критерии. Купив за приличные деньги билет в театр и оказавшись обильно вымазанным в такой пост драматической субстанции, зритель может навсегда потерять уважение к фестивалю в целом. Обзор других, совсем других спектаклей Чеховского фестиваля, балетных, пластических и цирковых, слушайте в следующем выпуске программы. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете познакомиться на сайте свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода.